Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, действительно, как-то так начинаем нашу передачу в эфире «Радио Теос», которому я очень благодарен за то, что у нас уже в течение стольких лет есть возможность выходить в прямой эфир и говорить на какие-то волнующие, ну, во всяком случае, меня и моих друзей волнующие темы. Конечно, это прямой эфир, не кривой и не кефир, а прямой и эфир. И, соответственно, есть у нас телефон прямого эфира. 8 800 333 1706. Кроме того, конечно же, Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. Ну и есть еще один способ связаться с нами на нашем сайте радио Теос FM. Там есть кнопка слушать эфир и задать вопрос. Все есть, то есть, соответственно, обратная связь есть. Давайте проверим, как она работает. Поэтому, пожалуйста, звоните, задавайте ваши вопросы, потому что мы сегодня будем говорить на многие интересные темы. И в гостях сегодня у меня Ольга Михайловна Гладкая. Ольга, здравствуй.
Здравствуй, Глеб. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ольга, мало того, что просто совершенно просто вот хорошая, действительно по-настоящему православный человек, в чем я расписываюсь. И, конечно же, еще ко всему несет такое очень важное такое служение. В церкви Ольга Михайловна помощник благочинного Невского района, и, кроме того, еще и помощник председателя отдела по делам, по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии. Ну, кроме того, еще, и, я так понимаю, Ольга Михайловна еще и помогает детям узнавать о православии.
Все верно.
Так вот, именно так. То есть, не учительница воскресной школы. Хотя, в общем, в принципе, действительно, наверное, вот помогать людям узнавать об этом, о том, что такое православие, это очень важно. Я хочу сразу обозначить какие-то темы интересные. Ну, во-первых, я хотел бы сегодня поговорить о том, что такое адекватное православие, потому что мы очень часто встречаемся и в средствах массовой информации, и среди людей, которые считают, что Русская Православная Церковь – это такое сборище неадекватных людей, старушек, людей, у которых православие головного мозга, ну и прочее. Специально называю такие самые провокационные названия, чтобы мы могли спокойно и интересно на эту тему поговорить. И вот, Ольга Михайловна, недавно совсем, или можно просто Ольга?
Да, пожалуйста.
Ладно, хорошо. А то,
взаимопонимание без слов.
Да, знаешь, вот недавно совсем был я на одном очень важном церковном мероприятии, и, общаясь после этого с одним из журналистов, говоря о событии, потому что там освещалась очень хорошая церковь, потому что на ее месте, вот когда вот я смотрел то, что было на ее месте, на месте иконы храма Тихвинской иконы Божией Матери Всеволодовны Путилова, там просто, знаешь, были как вот такие останки стен, как, знаешь, вот когда вот зубы разрушены абсолютно, знаешь, вот такие вот руины зубов, вот так же вот, когда там просто вот были руины, и вот стояли куски стен, как вот, знаешь, вот как какие-то просто, ну, это невозможно совершенно.
Я представляю.
Но то, что сейчас там, это представить нельзя просто. Это какая-то красота удивительная. Ну, и в общении с этой светской журналисткой все время потом мы ехали, она говорила, что вот РПЦ, там, РПЦ, там, это, РПЦ. И за там 10-минутную речь, причем, более того, она говорила об этом, в общем, ну, нормально, не в осуждении, но все время было РПЦ, 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 РПЦ. И у меня, знаешь, вот уже привычка выработалась за много лет, как только слышу я вот это название РПЦ, у меня сразу возникает весь набор негатива, который только вот может быть. Потому что не могу я о Русской Православной Церкви говорить РПЦ. У меня сразу ВЦСПС, КПСС, ЦК там, и так далее. То есть у меня возникает целый ряд... И еще, знаешь, замком по морде. Знаешь, что такое замком по морде?
Нет, замком по морде не слышал.
Это заместитель командира по морской части, по морским делам. Это реальное сокращение времен 17-го года. Замком по морде. И вот это, знаешь, ну, про РПЦ это одно дело. Но потом еще я преподавал в одной православной школе, и там у меня был один из классов выпускной. Угу. Я говорю, вот, ребят, вы сейчас вот, ну, буквально вот через там, полгода выйдете уже в жизнь, в институт и так далее. А они изучали в течение всего обучения, там, и Новый Завет, и Ветхий Завет, и историю церкви, и много, апологетику, ну, то есть много чего. Говорю, вот вы выйдете, и с чем вы столкнетесь, вот, и вот что, чего будет, и причем более того, вы знаете, как вообще вас будут называть? Да, говорит, знаем, ПГМ, православие головного мозга. То есть это же, понимаешь, ну, так сказать, портрет, который пишут о нас, он такой шарш, ну, как минимум, но только шарш из журнала этого самого «Шарли Эбдо». То есть это не дружественный шарш. И вопрос к тебе такой, как ты думаешь, почему такое происходит, и сколько доли истины в этом есть?
Ну, такая тема серьезная, актуальная, поскольку имею дело очень много с информационным полем, и часто пишу о церкви, часто пишу о тех мероприятиях, которые мы проводим. Очень много сейчас общаюсь с молодежью, мне как-то одно время у меня было общение исключительно с людьми, которым за 40, то есть это всегда очень умные, образованные, уже достигшие успеха люди. А потом я поняла, что мне, поскольку, ну, мне-то значительно еще меньше, и как-то хочется видеть и другую сторону жизни, и опыт уже какой-никакой приобретен, именно вот в работе в церковной структуре, в епархиальном управлении, потому что это требует особой ответственности, это, конечно, налагает особые требования. Вообще, то служение, о котором ты вначале сказал, именно помощник председателя отдела, это такая достаточно серьезная деятельность.
Взаимодействуют церкви и общество.
Да.
Вот оно в чем дело.
И, соответственно, здесь нужно, с одной стороны, представлять церковь, а с другой стороны, ну, хорошо понимать, что такое церковь. А с другой стороны, нужно понимать, чем живет общество. И вот во взаимодействии с общественными организациями, с просто людьми, со своими друзьями, знакомыми, всегда вижу, что образ церкви, он немножко отличается от моего. Понятно, что у всех у нас разные представления о том, что такое церковь, но у меня из бонусов, приобретенных честным трудом, это курсы религиозного образования и катехизации. Угу. Это порядка 3-4 лет. Мне повезло, что в то время у нас была активная молодежная группа, и нам было интересно, потому что мы делали форумы для молодежи, для таких же ребят, как и мы хотели говорить о православии, не о черном православии, в которое нас превращают, то есть что женщины должны ходить в юбках в пол, никогда не краситься, еще желательно, наверное, не мыться. Вот. Вспоминаем французскую до революции, да. Но это же совсем не так. Вот я, например, очень люблю юбки в пол, но исключительно по причине того, что это очень красиво. Вот, и мне в этом удобно, комфортно. Что касается всего остального, ну, там оно не требует обсуждения. Я думаю, что любой адекватный человек понимает, как это нужно делать. Вот, что касается стереотипов. Одно время мне даже очень хотелось завести паблик, и, ну, долгое время хотелось завести паблик, где развенчивать стереотипы о церкви, начиная от этих и заканчивая просто, ну, вот таким невежеством. К сожалению, мы очень мало знаем о своей традиции, даже когда ты получил образование на курсах религиозного образования, ты понимаешь, как велико православие. Ты чем больше узнаешь, тем больше ты понимаешь, что Я еще этого не знаю. Ну вот, допустим, сегодня у нас день обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. С праздником вас. Вот мы вспоминаем этот день в церкви. И, по сути, часто говорят, что православие – это очень грустная религия. Что,
ну, угрюмое что, православие есть такое.
Угрюмое православие. Что вот они все ходят, постятся, и шаржи на батюшек сейчас очень часто именно вот такие вот хмурые. Я не знаю прям ужасно хмурых батюшек. Ну, то есть, по крайней мере, да, я знаю, что они есть, но батюшки тоже люди, они несовершенные. В идеале священник – это как раз человек, который несет с собой радость, то есть он несет утешение. Ну, кому вы бежите, когда, не дай бог, умер родственник?
В церковь.
Кому вы идете, когда вы хотите обвенчаться, то есть настолько ответственное событие. То есть вы доверяете свою жизнь, свою духовную составляющую жизни человеку, которого вы, возможно, считаете угрюмым. Но вовсе нет. На самом деле просто у нас в России, в русской культуре не принято улыбаться просто так. В отличие от европейской вежливости, у нас есть понимание искренности. И мы не обязаны улыбаться тем, кто нам не нравится. Да, сейчас в светском обществе очень часто взята вот эта западная модель, но она взята исключительно, с моей точки зрения, ну и с точки зрения многих ученых, потому что у нас идет влияние американское, влияние западной культуры. И как следствие, если мы хотим работать во многих структурах, мы должны принимать эту модель. Но она не является панацеей, она не является истиной. Намного приятнее улыбаться тем людям, которым ты действительно рад. И это куда честнее. То есть для нас лицемерие – это куда более противная вещь, чем, ну, если ты возьмешь... То есть мы можем позволить себе нагрубить человеку. Даже в работе. И у нас, ну, как православный человек, я не приветствую ненормативную лексику совсем. Но прекрасно понимаю, что многие вещи в светской среде и даже церковными, в общем-то, людьми иногда решаются с помощью мата, и никто не обижается. Не ожидала, что я об этом скажу, но тем не менее. Но это всем понятно.
Причем более того, сейчас вот как раз эта тема очень востребована, потому что уже известно, что люди не просто ругаются, а говорят матом. То есть используют как связующие, как вместо пунктуации и так далее.
Ну вот
то
я
есть
за это... пунктуацию, как человек, обучавшийся на филологическом факультете университета большого, я, конечно, за общение на «вы», я за правильные грамматические и синтаксические построения фраз и, конечно, за грамотную не только речь, но и письмо. К сожалению, таких людей сейчас меньше, чем других, потому что здесь... Ничего, что я так расплывчатая.
Нормально, нормально. В тему. Нормально. Потому что дело в том, что у нас мы когда... Это как раз в тему, потому что когда мы говорим о православии, то в любом случае мы сталкиваемся еще и с тем, что люди, пишущие и говорящие о православии, либо это средства массовой информации, которые не интересуются и не знают ничего о нем, либо это приходские работники, которые образованы, ну, мягко говоря, среднее, специальное, причем какая-нибудь швейная.
Позволь, перебью и продолжу, да, вот твою мысль. Именно так, то есть вот этот вот стереотип о том, что в православии очень много неграмотных, невежественных людей, ну, наверное, оно имело под собой почву в 90-е годы, когда в священники шли очень многие люди, и они шли по вере. То есть самое главное, что должно быть у православного человека, это вера. Вот. И вера без дела мертва, это означает простую вещь. То есть если ты говоришь, что ты веришь, но совершенно не исполняешь того, что ты объявляешь, во что ты веришь, то, ну, вера твоя действительно мертва. И я сейчас не говорю о том, что постись, молись и слушай радио Радонеж. Я имею в виду именно, если ты веришь в Бога, да, это не значит, что ты должен обязательно каждую службу в воскресенье быть на литургии, и что если ты туда не пришел, то тебя казнят, все, ты не являешься правоверным, православным. Это не так. Ты можешь пропустить литургию, ты можешь даже упасть, ты можешь совершить какой-то грех, ты можешь совершить что-то, что не соответствует твоему православному мировоззрению. Потом понять, осознать, что с тобой происходит, пойти на исповедь, и если ты искренне раскаялся, то происходит метаноия, греческое слово об изменении ума. То есть ты сознание. Осознал, то есть одно дело человек падает и поднимается, а другое дело человек идет по дну и рассказывает какие-то вещи о том, что да, я верю в Бога, да, я верю в Бога. Ну, я не особенно люблю рассказывать о том, что я верю в Бога, я... Считаю, что это все-таки достаточно личный момент. Но при этом я посмотрела на свои соцсети, такие они говорят о вере в Бога, но там нету, собственно, вот этих слов «я верю в Бога». Да, то есть, когда мы говорим о православии, это просто жизнь, это мировоззрение, это вопрос того, как ты смотришь на мир. Вот ты, я даже не знаю, какое еще мировоззрение, Глеб, какие мы еще мировоззрения можем привести?
Ну, любое, ну, во-первых... Ну, атеистическое? Нет, нет, дело, нет, 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 самое главное, вот для меня самое главное, это, знаешь, такая вещь, как вера в быт. То есть, смотри, я забочусь о себе, о своей семье и так далее, вот все нормально, я хочу, чтобы у меня был дом, полная чаша, мне нужен автомобиль, мне нужна вот квартира хорошая, мне все, вот все это нужно. И причем более того, я еще ко всему верю в своих детей, в своих внуков, в особенности бабушки сейчас верят в своих внуков и внучек и заботятся только
у
о нем.
У большинства, кстати.
А? У большинства, часто, кстати, потому что и замена, и вот замена Бога как раз здесь и в этом и проявляется. Вот когда я просто в быт ухожу абсолютно, и причем более того, ведь я же в этом случае говорю себе следующие вещи. Я живу правильно, потому что я... Вот все так живут, и я так живу, потому что я забочусь о том, чтобы...
Чтобы у моих детей все было,
да,
чтобы...
Да, 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 да. И в этом случае я еще и ко всему совершаю прям, ну, прям замечательную совершенно штуку. Я забочусь о своих ближних.
Вот, ты мне напомнил это слово. Материалистическое мировоззрение.
Ну, ну, я ну, сейчас да, ну, да, хорошо, ну, хорошо, хорошо, хорошо.
Я действительно ну,
да, но только, а, понимаешь, ну, опять-таки, это не только, не только вот... все-таки материалист – это человек, который не верит... Нет, причем я верю еще и в то, что... вот у меня тогда в этом лексиконе, по-моему, должен быть боженька, он все видит, что еще там должно быть, такие фразы, как, ну, например, там тоже из фильма это было «Бог не ярмошка видит немножко», ну, и так далее. То есть, знаешь, такая, вот я верю в то, что вот, вот Бог, он хороший, вот все будет хорошо, и понимаешь, вот, еще, вот в чем дело.
Да, то есть Бог, это он как хороший, бы... некоторые верят, что Бог, он плохой, ну, он суровый,
да, суровый
карающий,
да, да? Да.
А некоторые в то, что он добрый и хороший.
Да, старичок такой.
Старичок на небесах, да. С палочкой или без палочки.
Нет, он
да,
такой, кстати, добрый, старичок, с лучистыми глазками палочки. Такой обязательно.
Да, 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 и обязательно по облакам. В общем,
да, 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 именно так.
Не очень приятный образ, если честно, даже как-то не очень приятно. Но что делать? Невежество, оно порождает неправильное понимание. То есть достаточно взять, послушать некоторых очень образованных отцов, которые просто развеют это представление. У нас сейчас, слава богу, появились замечательные СМИ православные.
Очень, очень много хороших. Я, например, предлагаю бы вообще всем просто рекомендую Уминского.
Да,
его встречи просто потрясающе совершенно. Я с ним знаком лично, несколько раз встречался. И удивительно совершенно. Я просто думал о том, что такой прям, ну все. А. И вдруг, оказывается, он рассказывает мне, а, говорит, а ты видел в Comedy Woman
про двух женщин со свечкой.
Ну да,
да
потом
там третья была.
Потрясающе.
Я его иногда смотрю, когда мне просто очень грустно и хочется немножко радости. И я вот на это смотрю, когда прочитаешь какой-нибудь бред от написанной от церкви. Например, вот в прошлом году мне пришлось смотреть все публикации, сделанные про крестный ход. И, к сожалению, я там прочитала 12 сентября, поскольку я занимаюсь, в том числе, вот помогаю в организации.
Ну, давай все-таки расскажем, а что это за крестный ход?
Ну, 12 сентября у нас происходит одно из главных событий для Санкт-Петербургской епархии.
И не только для Северо-Запада.
И для Северо-Запада, конечно, в идеале тоже, потому что это день небесного покровителя нашего города, святого благоверного великого князя Александра Невского. И 12 сентября вся епархия... и приглашаются первые иерархии соседних епархий, входящих в метрополию.
Греческие у нас метрополиты будут тоже.
Ну, я тут не буду всех называть, да, просто акцент на том, что 12 сентября – это общегородской крестный ход, и... Он идет от Казанского собора до Александра Невской лавры, где находится рака с мощами святого князя. Вообще, многие не знают, но лавра, она и строилась для мощей Александра Невского. Петр I решил, что покровителем города в том, наряду с Петром и Павлом будет Александр Невский, и он постановил, чтобы туда перенесли мощи. Ну вот, и когда прошло это прекрасное событие, конечно, оно не обошлось без провокаций, о которых написали. То есть вся духовная суть крестного хода, она менее тиражируема, менее транслируемо, чем какие-то понятные провокации.
Скандалы.
То есть сейчас, к сожалению, вот в СМИ больше скандалов, расследований, каких-то заголовков, которые не соответствуют абсолютно нормальному, грамотному, прекрасному содержанию. То есть задача журналиста сейчас, благодаря или из-за вот этой огромной информационной массы, которая обрушивается на нас каждый день, она сводится к тому, чтобы придумать заголовок. И нужно придумать такой заголовок, который заставит человека прочитать.
Ну, я же напомню о том, что когда учат журналистов, то говорят следующую вещь, что новость про то, что собаку укусил человек, это не новость. Новость в том, что когда человек укусил собаку...
Да, именно поэтому мы получаем перевернутую информацию, мы получаем то, что выворочено наизнанку. И сейчас меня очень радует, что... по крайней мере, среди моих знакомых, стали популярными такие СМИ, которые дают наиболее достоверную информацию. Недавно меня приглашали на молодежный патриотический форум, и я там рассказывала про православные СМИ. И было здорово, когда мы составляли резолюцию, что у многих возникло предложение, вот, которое должны были организаторы передать дальше губернатору, в администрацию Санкт-Петербурга, о том, чтобы появилась кнопка достоверности СМИ. То есть ты заходишь на сайт радио, например, Теос, да, и пишешь, насколько можно доверять этому ресурсу. Или ты заходишь на радио Фишки.нет, на сайт Фишки.нет, да, где пишут новости какие-то смешные. Ну, фишки я не имею в виду, просто к примеру. Я не знаю, есть ли такой ресурс. Или какой-нибудь там карикатура.ру. И там ты ставишь... тоже, что эта информация не является правдоподобной. Ну, то есть некоторые люди заходят на сайты, которые специально публикуют фейковую информацию, просто чтобы людей повеселить, но кто-то в это верит. Реально, к сожалению, поколение старше, 50, наверное, 60 лет, они верят в то, что любой человек до 30 лет, до 40, который активно пользуется интернетом, считает полнейшей ерундой. А для людей за 50, которые просто не привыкли к тому, что... может рассказываться неправдивая информация. Они относятся к этому с доверием. И если этот человек еще и далек от церкви, то есть он не занимается своей духовной жизнью, не имеет каких-то прочных духовных основ, а верит больше в материалистическое, в то, что он может попробовать, он начинает пробовать эти вещи, там, про соду, про какие-то... Ну, очень много информации, которую вы просто видите, она вылезает баннерами рекламными. И вот у меня сейчас некоторое беспокойство именно за это поколение. Хочется, чтобы их больше как-то информационная безопасность, вот чтобы больше ей озаботились. Но это просто из таких вот пожеланий. И вот идея была, чтобы появилась кнопка верифицируемых СМИ и на сайте губернатора, может быть, ну или на каком-то из уважаемых ресурсов, чтобы появилась информация о тех ресурсах, кому можно доверять. Вот. А суть в том, что мы все хотим читать достоверную информацию, узнавать, что на самом деле произошло. И в этом смысле официальные ресурсы, они, конечно, может быть, скучные, но для человека, который работает с информацией, они первоисточники. А вот все перепечатки, то есть когда я вижу, что «О, разрешили крестить некрещенных младенцев в РПЦ», ну вот сейчас была новость, то есть она потрясающая, она, то есть у многих людей, у них дети умерли, они не озаботились тем, чтобы их покрестить, и они переживают. То есть если я вот скажу, что, понимаешь, разрешили крестить некрещенных младенцев, я это прочитала на уважаемом светском ресурсе.
В смысле, я не очень понял.
Сейчас было заседание Синода, и там было некоторое, ну и были журналы, которые касаются некрещенных младенцев. И вот я читаю в СМИ, светском, про то, что некрещенных младенцев можно крестить. Какая у меня позиция? То есть младенцами в церкви до 7 лет называются. Следовательно, ребенок любой, умерший до 7 лет некрещенный, может быть отпет. Ну, то есть может быть, я сказала, разрешено крестить некрещенных.
Да.
Прошу прощения, разрешено отпевать некрещенных младенцев.
Да, я понять не могу.
Прошу прощения, просто настолько еще пока я жива эмоционально. И я что делаю? Ну, я прочитала этот ресурс, но понимаю, что необходимо почитать журналы Синода. А чтобы разобраться в журналах Синода, ну, не любой светский человек разберется в журналах Синода.
Ну, опять-таки, журнал Синода – это протокол заседания, да, грубо говоря, да.
Да. И выясняется, что речь о совсем маленьких детках. То есть это вряд ли касается тех, кому даже больше 2 лет. То есть там вот четко я не нашла именно разъяснение там до года вот по возрасту, но именно это для утешения родителей, потому что родители очень сильно скорбят, очень переживают. И вот мертворожденные детки или которые вот умерли в первый самый вот момент появления, поскольку у них нет лично грехов, для них принят особый чин отпевания.
Ну, раньше это было в любом случае тема, которая была, она обсуждалась в течение сотен лет. В католической церкви это было особо. Но я понимаю твой посыл в том, что разбираться даже в, казалось бы, очевиднейших вещах, которые пишут на ресурсах, которым типа можно доверять, в результате все нужно перепроверять, и в результате все равно нужно вырабатывать свое, да.
Но здесь польза все равно светского ресурса в том, что человек может пойти к батюшке и сказать, вот знаете, я вот слышал, да, то есть в этом смысле вот эти официальные светские ресурсы, которые не, ну, в большой степени проверяют информацию, им можно доверять, да, хотя со смертью Дмитрия Хворостовского первым вариантом, когда все раструбили об этом, еще он был жив. Вот, ну, в общем, все иногда ошибаются, поэтому ничего тут
не поделаешь.
Да. Ладно. И, собственно, заголовок яркий, но хорошо, что сейчас вот часто обращаются еще к пресс-секретарю патриарха, да, и можно прочитать у него информацию. Ну, то есть это я, как человек внутри церкви находящийся, я читаю там информацию. И когда ко мне обращаются за разъяснениями, я, соответственно, все просто стараюсь уже пояснить, потому что я уже владею этой информацией. Вот, ну, не всегда все понятно, конечно.
Более того, я вот из-за того, что мне приходится постоянно сталкиваться с очень разными людьми, и церковными, и внецерковными, и всегда вот, ну, вот видишь, что люди, которые находятся, что называется, в церковной ограде, это люди, которые, в общем, в принципе, часто понимают, что мне, в общем, в принципе, знание не нужно.
Вера нужна, а знания
нет.
Ну, вот я категорически против такого
понимания. Я тоже против, потому что мы не только должны, хотя, в принципе, я не против даже таких слов, как должны, потому что надо...
Я уже тоже не против этих слов, хотя еще года 3 назад я соглашалась с ребятами, которые говорили, я никому ничего не должен.
Я имею в виду другое, потому что в православии вообще, в принципе, нет таких, как бы сказать, кнута такого. То есть, наверное, просто... Мы же говорим все-таки про адекватное. Да. И поэтому действительно знание, оно необходимо для того, чтобы мы могли если вспомнить апостола, мы должны точно, абсолютно знать свою веру. И когда мы нам говорим, вот скажите, во что вы верите, что мы скажем? Мы верим в Бога. Все? Это все?
Это не может быть всем, потому что если ты веришь в Бога, да, то ты стараешься соблюдать то, что Он установил. А то, что Он установил...
Вот здесь уже начинается знание.
Это уже знание, да, то есть это знание Евангелия. То есть у любого человека есть возможность купить Евангелие, открыть его в интернете...
Взять в библиотеке,
в храме. Взять в библиотеке. Ну вот сейчас уже он везде, в электронных ресурсах, и вот сейчас часто юморят над священниками, которые используют гаджеты, используют телефоны, и в этот момент явно люди забывают, что священник тоже человек, совершенно может быть современный, и для них, для тех, кто именно видит нестыковку в этом... Просто очень силен стереотип, что православие – это древнее, традиционное, где вот совершенно ничего... И самое противное, что никакого положительного окраса. Православие древнее, оно это для нас традиционная культура. и это должно быть с уважением. То есть вот сейчас в нашей стране все больше уважения к своей истории, все больше интереса к своей собственной культуре. И недавно удалось там познакомиться тоже с девушкой, которая только что закончила графический дизайн, и она понимает, что ей интересна русская культура. Она видит в наших образах, вот в райских птицах, в буквицах, в этом тоже есть именно красота. Кириллица – это красота. Не обязательно брать латинский шрифт, не обязательно брать греческий. Ну, ладно, греческие боги – это тоже Византия. Ну, как так про предтечи Византии, да? Но если взять не восточную, например, культуру, а нашу, русскую. Для меня это было такое открытие приятное, что вот молодежь так. То есть открытие не в плане, я не понимала, что такое есть. Я понимаю, что сейчас очень много молодежи, которая приходит в церковь, которая хочет жить по тем же 10 заповедям, которые, извините, все-таки хорошо бы знать с толкованием, потому что неверно истолкованная заповедь ведет к совершенно глупым вещам. Вот. А, наверное, даже тот же протоиерей Алексей Уминский тоже давал комментарии по этому поводу. И вообще сейчас очень много священники стараются для того, чтобы не просто показать, что мы не древние, глупые и невежественные, а они стараются для того, чтобы те люди, которым это интересно, смогли узнать православие изнутри, что, какое оно есть на самом деле. Но вот это вот недоверие, подпитываемое вот этими терминами РПЦ, с моей точки зрения, именно термин, который уже термин медийный, который очень сильно негативно окрашен, очень пренебрежительный. То есть если при мне человек говорит об РПЦ, у меня два варианта. Либо человек негативно относится к церкви, либо человек искренне просто не задумывался на эту тему, и если ему один раз об этом сказать, может быть, он просто заметит. Да? То есть, конечно, русская православная церковь. Конечно, это дольше писать, но... Но вот это совсем другое. Это
даже мама, в произношении.
Да? Да. Вот вы когда говорите там мама, папа или брат, ну, брат и сестры, имена, то есть то, как вы к ним относитесь, очень отображается в том, как вы о них говорите. И когда ты используешь вот это РПЦ, которое в основных светских ресурсах негативно настроенных, именно пишущих негативно о церкви, ну, соответственно, вы себя причисляете к тем людям. Вот. По-моему,
да,
так.
Да, но я считаешь? Тоже так думаю. Тут еще один очень интересный вопрос. Вот ты задел, мне очень он интересен. Когда мы говорим, что я выбираю православие по той причине, что мои, значит, дед и бабка, там, та-та-та, и вообще это наше традиционное, и поэтому я тоже православный. И поэтому у нас 78% опрошенных людей считают себя православными, в церковь ходят.
Ну, по большим праздникам.
Да, ну, то есть, ну, вообще, в принципе, там, я так скажу, там 4%, вот, причащаются там 2%, ну, и так далее. И в этом случае...
Надо вспомнить, что у нас огромная многомиллионная
да,
страна.
Да, нет, про это я ничего не говорю.
Просто вот эти все цифры можно не,
ну, да, ну,
без учета, оно малым
все,
выглядит.
Да, но просто имеется в виду, что когда люди говорят, декларируют свою веру просто по принципу традиционности, то здесь, опять-таки, знание, вот то самое знание, оно как раз отсутствует, потому что иначе было бы все наоборот. Все было бы так, чтобы человек сам выбирал, что происходит. Потому что вот даже сейчас я вдруг увидел, что в последнее время все средства массовой информации, говорящие об убийстве царской семьи, говорят об этом удивительно совершенно, но все очень хорошо владеют вопросом, все очень хорошо говорят об этом, и нет никого, кто говорил бы, вот, вы там опять, понимаешь, ничего не было. Вот сколько я сегодня, вчера, позавчера не смотрел материалов, ничего негативного нет.
Что ж, это говорит о том, что у нас все больше людей хотят получать информацию, которая будет хорошо говорить о нашей стране. То есть если, например, в начале, возьмем футбол, если вначале была чуть ли не агитация против наших футболистов, то после победы над испанцами...
Да, даже после победы над египтянами.
Ну да, то есть там тоже появлялось большое количество всяких разных моментов, что это вот тот-то проплатил вот тот-то, да. Или вот тот-то был назначен в результате там полковником определенной службы. Да. То есть огромное, всегда неприятно, когда люди говорят плохо о своей стране. То есть, ну, люди, вы живете в этой стране, и говорить о том, что... Вот это просто потому, что мы русские, вот это потому, что вот они там русские. А иностранцы увидели, какие мы хорошие. Иностранцы увидели огромное, большое сердце России. И вот это радушие, мне очень тоже понравилось, видел наверняка ролик, снятый для Ютуба английским мальчиком Тео, да, и его папой. Это же фантастика, абсолютно искренний просто парень, который рассказывает о тех вещах, которые его здесь поразили, которые его здесь удивили и абсолютно развеивал, что вас не, их не избили русские хулиганы, их никто там не ругал, их подвозили бесплатно, и они понимали, что если они отдадут деньги, то оскорбят человека, и они этого не делали. То есть они уже достаточное время провели в России и прониклись этим духом. Конечно, меня радует решение с президента, что эти люди смогут к нам возвращаться. И, ну, огромное, конечно, праздник футбола. Я также не отношусь к тем, кто считает, что футбол – это плохо, и что это какое-то там победобесие. Это, конечно, опять же, неуважение. То есть у нас, я за то, чтобы пробуждалось уважение в нас самих к себе, к своей культуре, к своей истории. Да, в 90-е годы это было одно государство. Сейчас у нас страна, в которой патриотизм, может быть, это все-таки перестанет уже быть таким. Ну, для многих это уже какой-то негативный термин, но для меня он нисколько не негативный. Патриотизм – это значит любовь к своей родине. Это уважение к ней, это уважение к ее установкам. И возвращаясь к тому, что у нас там большое количество людей именно говорят о том, что он традиционно в православии, я могу в их защиту сказать, что это люди с православным мировоззрением. То есть все равно они знают, что убивать плохо, лгать нехорошо, и ябедничать плохо, и нарушать супружескую верность, или даже не обязательно супружескую, но просто верность в любви нарушать, что это плохо. То есть фоном у этих людей все равно идет понимание, и у меня, да, и у тебя, что это плохо. Но что это такое? Это христианская культура, это христианские ценности. Когда мы говорим о ценностях, многие не понимают, что это такое. Это не телевизор, это не радио. Ценность – это уважение, например. Ценность – это любовь. То есть вот мы с тобой говорим, и да, благодаря тому, что у нас обоих православное мировоззрение, ты знаешь одни вещи, я знаю другие вещи. Вот мы действительно можем чем-то интересным обменяться друг с другом, да? Но мы смотрим на мир примерно похожим образом. То есть даже вот это знание, что вот эти 10 заповедей, оно дает некоторую общность, и общество у нас становится более сильным, более цельным, в том случае, если люди понимают, что у них одинаковые ценности. Да, два человека, которые считают, что Феррари – самая лучшая машина, они, конечно, найдут общий язык. Так и два человека, которые считают, что причастие – это невиданная благость, которая нам, невиданная милость Божья, которая нам дана, да, и которая для необходима жизни для жизни и на земле достойной, и тем более для жизни вечной. То есть, ну, они тоже найдут общий язык. Вообще можно найти общий язык, ну, у меня, в принципе, получается найти с любым человеком общий язык, но это благодаря тому, что я с удовольствием изучаю разные культуры, мне очень это все интересно. Конечно, я не все знаю, но тоже, например, увлечение в детстве, с детства французской культурой мне открывает одни двери. Уважение там, к другим культурам открывает двери точно так же, потому что когда с людьми из других культур общаешься или из других религий, когда с искренним интересом, никто же не проявляет агрессию. А вот когда ты приходишь в мечеть и начинаешь говорить, что вот у вас тут это не так, вот у вас тут это не сяк, ну как так можно в принципе? То есть вообще общечеловеческая этика, ну, наверное, общечеловеческая сложно говорить, но есть этика, которая во взаимоотношениях между людьми.
Ну, это есть, наверное, общечеловеческое.
Ну, вот я подумала про африканские племена.
А почему нет? Вот почему нет? Вот смотри, к вопросу о том, спасутся они или нет. Ведь они же, понимаешь, если они будут жить, не зная о Боге, о Христе ничего, не зная, не читая Евангелия никогда, более того, будучи неграмотными людьми, например, там, племя Мумбу-Юмбу, неважно какое, но если они живут по Евангелию, если в их отношениях все строится по...
Ну, опять-таки, но они же не знают, что они живут по Евангелию.
Они же не
если
знают...
они живут по совести, да, вот да, как но, внутренние...
Да,
вот...
да, но и, по совести, но опять-таки, они же не знают, что по Евангелию, но они живут так, понимаешь? То есть по своей, просто по своему воспитанию они, не зная Писание, живут именно так, что они не спасутся, спасутся. А человек, знающий Писание, читающий каждый день и так далее, он может быть совершенно... Просто, ну, совсем, ну, опять-таки, ну, давай вспомним, кто больше всего аскет, кто больше всех верит в Бога, кто больше всех знает Писание, кто? Лукавый, потому что вот он-то вообще точно знает все, он никогда не спит, он никогда не, ничего не ест и так далее, то есть, ну, что, нормально, все, аскет, понимаешь? Но при всем при этом, вот он понятно, враг человеческий.
Про африканцев не знаю. То есть вот для меня это пока открытый вопрос. Вот вообще вот это очень интересно, кто спасется, кто не спасется. То есть я с некоторыми батюшками на эту тему разговариваю. Ну, пока говорить сама не готова, именно потому что для меня это еще открытый вопрос. Я для себя его еще не решила, не поняла. Вот. Но что касается людей, которые живут в России, да, и что называется, это... этот человек живет по совести, он очень хороший, да, и что он намного лучше тех, кто не живет по совести, кто ходит в храм, но там чего-то не делает. Недавно было выступление одного из наших священнослужителей, я сейчас затрудняюсь сказать, кто именно, но он сказал, а вот, кажется, это был протоиерей Андрей Ткачев, а вот ты начинаешь с этим человеком, который вот, ну, допустим, умер человек, который жил по совести. Нет, все-таки это про живого было. Значит, вот а вот ты вот это вот делал? А вот что значит для тебя жить по совести? А вот это? И понимает человек сам, что вот что-то не так.
То потому есть, что вот совесть, вот... она очень...
И она иногда умирает. То есть если ее сильно-сильно заливать чем-то, сильно-сильно успокаивать, то на виду-то может быть все и благополучно, и другие люди.
Слышь, я тебя перебью, потому что я не могу не вспомнить слова Андрея Кураева. Он говорил замечательную штуку. Спасется ли стул? Ну вот, понимаешь, он хороший, он удобный, на нем хорошо сидеть, он никогда никого не подведет.
Но он не живой. Кстати, очень важное для адекватного
совершенно
православия, да, вот быть живым.
Понимаешь, вот, а он же замечательный главное. Стул-то, отличный.
Да. Очень важно самому проявлять все-таки свою личность, развивать свои таланты. То есть вот я сейчас как раз думаю о том, как мне собственные таланты, да, тоже не зарывать, потому что детям говоришь о том, что, ребята, вот у вас это получается, давайте, берите, развивайте, да. Потому что когда человеку говорят, иди в балерины, а у него предрасположенность там к спортивной гимнастике или к пианино...
К прикладному пожарному спорту.
Тем более, то... Он вместо того, чтобы развивать свой талант, развивает совершенно другую какую-то эфемерную конструкцию, которая, может быть, у мамы или у папы, или кто-то там, дядя Вася посоветовал, а вот у меня есть вот такое вот, отправьте его в то-то училище. Нет, нужно следить внимательно за своим ребенком, нужно смотреть, к чему у него расположенность. И если людям за 30, за 40, это же не значит, что они не могут заниматься именно своей жизнью. Когда ты постоянно ходишь на исповедь, когда ты постоянно ходишь на причастие, именно вот это когда становится основным, а не участие в богослужениях патриарха, не участие во всех церковных мероприятиях, не участие во всех приходских советах и не чаепитие после каждого события, да, где главной ценностью является какое там, например, было облачение, какой был торт, какое было угощение. Да? Это все тоже интересно, это все можно на бытовом уровне, конечно, пообсуждать, но главное должно быть причастие и исповедь. И если вот это в твоей жизни есть, то ты не можешь измениться. То есть когда молодежь приходит в храм, и им не просто хорошо от того, что батюшка интересный, там вот это интересное делаем, интересные разговоры какие-то, да, узнавать больше о своей культуре, Но когда ты действительно хочешь стать человеком, который умеет соблюдать вот эти вот 10 заповедей, это не значит, что ты не будешь ошибаться.
Вот, знаешь, вот замечательно. Вот ты, опять-таки, уже несколько раз сказал про 10 заповедей. Мне чрезвычайно нравится... Ну, во-первых, то есть мы не будем сейчас говорить о том, что если спросить первого
самое
встречного...
главное, я Господь Бог твой. То есть там первое говорится о том, что Бог-то вот он. А мы помним вас обычно часто...
Не убей.
Не убей, не лги. Да. Ну, я же никого
вот,
не убивал.
Сам, нет, да, вот я же не Чикатило. Я же...
И все. Сразу то есть крайние я, случаи.
Не, ну, нет, ну, именно так. Потому что, да. Понимаешь, я же, например, знаю, что моя соседка, она вот, она редкая совершенно... там, как бы, вообще. Вот, ну, и ну, вот она как-то ясно, что с ней, вот она ужасная, вот и все. А я-то, в общем, в принципе, лучше, чем там, и так далее. Вот, понимаешь, даже не Чикатило, но когда мы выбираем врага своего, нам враг нужен такой, знаешь, далекий, чтобы его... можно было совершенно спокойно там поливать всякими словами, и чтобы он был безответен, понимаешь? То есть нельзя ссориться со своей, там, я не знаю, со своей женой, со своим мужем, потому что можно просто разрушить все, понимаешь? А вот, скажем, какого-нибудь
вот
там...
А вот государство поругать лишний
да,
раз? Или
да,
вот поругать
да,
там
да.
тоже СМИ? Это
и
можно.
Уж, конечно, само собой, церковь. Потому
ну,
что она живет...
Церковь очень долгое вот, время да. была именно прямо каким-то громоотводом. Вот просто весь негатив, вот все плохое вот в сторону церкви. Это, конечно, очень грустно, если посмотреть с точки зрения глобальных таких больших процессов. Церковь, она блюдет то, чтобы люди были здоровы, ну, в хорошем состоянии духовном. Потому что если у человека плохое духовное состояние, его никакой торт не спасет, никакая дорогая одежда, никакие земные радости. Если у человека горе на душе, то ну, что там вот тебя спасет вот, знание о том, что твоя машина лучше, чем у соседа, ну, это очень слабое утешение.
Да.
И на церковь самые главные нападки. То есть, с моей точки зрения, нападая на церковь, люди нападают на русское государство, на Российскую Федерацию.
На себя самих, потому что...
И на себя самих, на себя когда самих. Это собственные СМИ пишут. То есть, понятно, что люди работают, но люди имеют право сделать выбор, где они работают.
У нас остается с тобой меньше 3 минут. Обезьяна, которая пишет, которая пилит сук под собой, она, в общем, в принципе, ну, пойдет, но набьет себе там шишку, и все. А вот обезьяна, которая бьет по атомной бомбе там самым молотком, и ее спрашивают, почему, зачем ты это делаешь? Он говорит, у меня еще одна есть. И вот у нас всегда есть ощущение, что мы вот в своей жизни поступаем так, как будто у нас нет никакого опыта. Не
опыт
было,
есть.
У нас не было гонений на церковь, мы не вешали священников, мы не расстреливали царскую семью, мы ничего не делали, но для того, чтобы мы понимали, что у нас есть народ, который не расстреливал и не вешал, и не убивал, у нас есть этот народ. И этот народ, я считаю, как раз тот народ, который... находится в церковной ограде. Я имею в виду в церковной ограде в самом высоком смысле этого слова. Потому что к Богу, конечно, можно прийти в любой момент. Но ведь бывают такие моменты, когда будет поздно, и когда не напишут в газете, что можно можно крестить мертвого человека. Не будет этого никогда. Оль, я очень благодарен тебе за то, что ты была сегодня. Очень
спасибо,
как-то все быстро, все пролетело.
Да.
Я просто уверен в том, что мы с тобой в следующий раз пригласим еще кого-нибудь. У нас тут есть еще стул, где и еще один микрофон. Всего вам доброго. Мы скажем сейчас всем до свидания. Ну,
можно я вспомню высказывание, которое помогает во все времена? Это от радости что угодно можно сделать, а от внутренней натуги ничего доброго не сделаешь. Вот это высказывание Серафима Саровского немножко.
Правильно, вот это точно. Немножко. Ладно, все, спасибо большое, всем спасибо, всем до свидания.
Спасибо,
услышимся в следующую
доброго.
Среду. До свидания.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.